Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Вечер, дорогие друзья, с вами в прямом эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Давно с вами не общались, а поздравляю вас в первую очередь с праздниками прошедшими: Рождества Христова, Святого Богоявления, Новолетия, прошедшими святками. Пусть этот год... Мы с вами привыкаем постепенно к тому, что год от года становится сложнее и сложнее. Хочется пожелать, чтобы вот эта сложность не оказалась для нас избыточно тяжкой. Хочется пожелать и радости, и хочется пожелать мира и способности свое дело делать в послушании Богу и в готовности его не бросать никогда. Как и обычно, буду сегодня отвечать на ваши вопросы. Довольно много вопросов я получил письменно или через телефон нашего храма преподобного Сергия в Крапивниках. Буду отвечать на ваши телефонные звонки. Напомню, что звонить можно в прямой эфир Радонежа по телефону 959-5939. 959-5939, код Москвы 495, или направить во время эфира ваш вопрос на короткий номер 5522, предварив его словом «вера», затем через пробел задав сам вопрос. Как и обычно, хотел бы начать наш сегодняшний разговор с Евангелия. Евангелие, которое читалось вчера за Божественной литургией в день Святого Богоявление, Епифания, крещение Господне. Святой Евангелист Матфей нам говорит: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: „Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот открылись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот голос с небес говорящий: „Это мой возлюбленный Сын, в котором мое благоволение“». Краткое повествование евангелиста, настолько многоплановое, рассказывающее нам об Эпифании или Епифании, о Богоявлении. Три слова описывают содержание этого праздника. Тремя словами называли этот день в разные исторические периоды. называли его крещением, называли богоявлением и еще называли просвещением. Просвещением кого? Спаситель был безгрешен и не имел нужды в том, чтобы креститься. Об этом говорит и Предтеча, последний ветхозаветный пророк. «Я ли тебя крещу? Мне надобно от тебя креститься. Ты ли приходишь ко мне?» Тогда кто просвещается? Иоанн, но он был человеком, чей взор был светел и без того. Он увидел Христа как не пророка, не учителя, а кого-то значительно большего, величайшего, как того, кто не имеет, как того, перед кем сам Иоанн, великий пророк, не имел права разрешить обуви своей. Тогда к кому относится просвещение? К миру, к народу Божию, ко всем тем, кто чтит этот праздник. И чтит не только потому, что в этот день освещается вода, и, конечно, не столько поэтому, а потому что человечеству ясно является триединство Святой Троицы. Три лица Святой Троицы явлены в день крещения. Глаз Отца, сходящий в воды Иордана Сын, Дух Святой, не спускающийся в виде голубя, явлена миру полнота Божьего откровения. Явлена миру любовь лиц Святой Троицы. И как бы не было искусно и изощренно и тонко в дальнейшем богословие, в том числе и богословие познания Пресвятой Троицы, ничего большего оно никогда не сможет сказать, потому что явление в Иордане просветило всяк ум, ищущий Бога. И здесь та граница, дальше которой невозможно двигаться. Вот у нас есть такая особенность у людей задавать неполезные вопросы. Задавать те вопросы, которые продиктованы праздным любопытством и какой-то вульгарной неделикатностью. Эти вопросы обычно касаются загробной участи, эти вопросы обычно касаются отношений лиц Святой Троицы, но все сказано, и сказано предельно целомудренно. Вот Иисус вышел из воды, и вот открылись ему небеса, и Иоанн увидел Святого Духа. А вместе с Иоанном его увидело все человечество. Иоанн, обратите внимание, ни слова не говорит. Почему? Он никак не обращается ко Христу, он не пытается остановить этот миг или у Господа получить разъяснение. Он свидетельствует происходящее, самый главный миг его жизни. Он к нему пришел готовым. Он сделал то, на что пришел в этот мир. И вот это целомудрие евангельского повествования, от него прямо-таки исходит дыхание чистоты, о непорочности, отсутствие всяких примесей. Вот эта чистота Евангелия нас с вами побуждает к тому, чтобы быть внутренне людьми собранными и умными. Умный человек не станет задавать те вопросы, которые не имеют никакого отношения к домостроительству тайн Божьих, которые ничего нам не скажут нового, кроме того, что сказано в самом Писании, которые никак не помогут нам двигаться за Богом. Мы с вами сейчас присутствовали на берегу Иордана, и для нас является Святой Дух. И для нас звучит голос Отца, ибо самому Христу и без этих явлений было известно, что Он неразлучен в любви с двумя другими лицами Святой Троицы. Интересно, что слово «богоявление» очень часто и в XVII веке, и раньше звучало во множественном числе в день этого праздника. И о воде святого богоявления говорили не вода святого богоявления, а вода святых богоявлений, подчеркивая, что все лица Святой Троицы единой одновременно себя человеку открывают. Вода явления Отца, вода явления Сына, вода явления Святого Духа. Искреннее желание Бога не скрыть себя от людей, не зашифровать, не предъявлять человечеству ребусы и требовать разгадки тех или иных загадок, но любящее открытие себя такому ветхому, но такому молодому человечеству. Вот то, о чем мне хотелось сказать после прочтения этого евангельского повествования, которое вчера за божественной литургией мы слышали перед освящением Великой Агиасмы. Тему, которую я хочу сегодня предложить для нашего разговора, вот какая. О нашем умении и неумении слушать. Слушать Бога, слушать Церковь, слушать священников и слушать друг друга. С вами протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Ожидаю ваших звонков по телефону прямого эфира Радонежа. Мы будем с вами до 10 вечера вместе. Телефон эфира 495-959-5939, или можно написать смс на короткий номер 5522, предварив ваш вопрос словом «вера». Вот о чем я хотел говорить, когда мы слышим о способности слышать или неспособности слышать. Нередко, когда человек приходит на исповедь, он говорит: «Я молиться не умею», разумея, конечно, что он не знает слов из молитвослова, или, наоборот, считая даже грехом. «Вот вы знаете, я читаю те или иные молитвы, а потом прибавляю свои. Это, наверное, грех». И ты пытаешься объяснить что-то человеку, и видишь в какой-то момент, что он заскучал, что ему неинтересно, потому что он уже для себя все решил. Читать надо только по молитвослову, добавлять какие-то собственные прошения – это грех, и человек тебя не слышит. Он как тетерев на таку, а его уши закрыты. Таким же образом, восходя от более простой ситуации к более сложной, происходит, когда человек не дает Богу вставить слово в этом разговоре. Разговор превращается в монолог. Человек беспрерывно что-то требует. Вот приходит прихожанин, говорит: «Я читаю 8 акафистов в день». А я говорю: «А у вас остается время выслушать ответ? У вас остается время просто 5 минут помолчать? Вы же непрерывно что-то Богу говорите. А где здесь ваше прошение?» Но дело не в прошении, надо успеть все вычитать. Бог в более тяжелом положении, чем мы находимся. Богу нужно успеть все выслушать. А мы ему не даем возможности выслушать. Он только одно услышал, а мы нагнетаем, мы еще. И это становится очень-очень серьезной проблемой. Таким же образом, как нежелание слышать, становятся проблемой в наших отношениях с другими людьми. Мы все о них уже знаем, мы все решили, это плохой, это получше, это хороший. А вот у такого дочка-пьяница, никогда не нужно торопиться с такими оценками. Человек очень многомерный. И совершенно нередко бывает, когда тот, кого вы считаете плохим, оказывает вам помощь, а тот, на кого вы полагались, отойдет в сторону, когда вам станет плохо. Не отойдет Христос. Надо постараться учиться слушать Бога. Вот та тема, которую я хочу предложить для нашего сегодняшнего разговора, начинаю отвечать на телефонные звонки и звонки по СМС, а также вы знаете, что я получаю вопросы по телефону храма преподобного Сергия, это можно делать и в дальнейшем, телефон храма преподобного Сергия в рабочее время, 495-623-4780. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, батюшка Александр. Я к вам с почтением просто обращаюсь. Я бывала в вашем храме. Ой, с прошедшими праздниками.
Благодарю вас и вас тоже.
Батюшка, вот у меня какой наивный может быть вопрос. Мне вот в святке исполнилось 87 лет, но знаете, в какое время прожила? И вот я не знаю самые сокровенные ответы на такой вот вопрос. Вот икона Троица. В центре кто находится? Сын Бог или Отец Бог? Теперь молитва «Царю Небесный и Отче наш» к кому относится? К Отцу или к Сыну?
Но тут все очень просто. Молитва «Царю Небесный» относится к Святому Духу, молитва «Отче наш». Вообще, каждая молитва, видите, если молитва обращена к Святому Духу, это не значит, что она не обращена ко всем остальным лицам Пресвятой Троицы. Конечно, молясь Святому Духу, мы молимся всей Святой Троице. Но молитва Царю Небесной преимущественно обращена к Святому Духу. Отче наш, уже по смыслу, вы могли бы меня и не спрашивать, ясно, что она обращена к Богу Отцу. Что касается изображения Пресвятой Троицы, то с момента написания иконы Андрея Рублева существует такое мнение. Это, естественно, лишь мнение, потому что лица Святой Троицы между собой по естеству равны. Но есть, ну, такое вот богословское объяснение состоит в том, что центральный ангел – это Спаситель Христос, а слева и справа находятся Отец и Сын. Это объясняется тем, что вот если вы присмотритесь к иконе, вы увидите, что фигуры ангелов образуют как бы чашу литургии, а в центре этой чаши находится Христос Спаситель. Вот поэтому наиболее общепринятая точка зрения такая, что в центре Христос, а слева и справа Отец и Сын. Здравствуйте, батюшка Александр, пишет Любовь из Орла. Поздравляю вас с праздником Рождества и Богоявления Христова. Спасибо за передачу «Любовь». Я вот всякий раз, когда вхожу в свой рабочий кабинет, там находится подаренная вами икона, и я поминаю «Любовь с любовью». Спасибо вам большое. Вопрос, который по телефону сейчас поступает, на него отвечу. Здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Сергей Павлович. У меня маленькая реплика и вопрос. Реплика, она, можно сказать, относится вообще к нашему таинству спасения. Вот предтеча, увидев Христа, сказал, что вот Агнец Божий, земли грехи мира. В земли это значит берущий, а не тот, который возьмет. То есть я хочу подчеркнуть это вообще. Иногда слышишь, что Господь искупил нас там на Голгофе. Конечно же, Он искупил нас на Голгофе, но искупал Он нас и брал грехи всей своей жизни. Поэтому вот там и в греческом, и в славянском стоит причастие
настоящего. Да, собственно, история спасения,
да,
она вообще говоря, начинается с Бога воплощения.
Совершенно верно. Так и сказано в каноне предпраздниству вот Рождества. Спас нас своим воплощением.
Конечно. Уже снисхождение до образа человеческого уже означает умоление Бога для того, чтобы спасти человека.
Спасти человека. Естество в момент воплощения было обожено, как говорили святые отцы. А вопрос у меня несколько другой. Может быть, он покажется вам уже таким встречавшимся. Но вот я слышал нередко, что священники говорят, что вот там записки подавать там заказные можно за всех. Вот, в том числе я, по-моему, и слышал это от вас, и ссылался на служебник. Но так как не было услышано, прошу все-таки еще мне раз пояснить. Ведь если мы в записках заказных будем писать тех людей, которые, в принципе, только крещены, а в служебнике написано, что мы, в общем, такие молитвы возносят не только о тех, кто крещены, но и кто пребывает или пребывал в литургическом общении, то не будет ли это как раз вливанием молодого вина вехи метхи. Поясню. Святитель Кирилл Александрийский.
Вы можете не пояснять, вопрос ясен, я сейчас на него отвечу. Спасибо. Во-первых, я хотел бы сказать, что вот вы сейчас так почему-то напираете на слово «заказные записки». Заказные технические какие-то вещи, в храмах есть такие записки, сякие записки. А в любом случае вы все равно имеете в виду не записки, а проскомидию, часть литургии, в которой вынимаются частицы за живых и усопших. И поэтому там заказная и незаказная не имеет ни малейшего значения. Поминовение совершается по отношению к людям, которые крещены во святом православии. Единственной причиной, делающей такое поминовение невозможным, является непринадлежность к православию. Все остальное будет предельно субъективно. С вашей точки зрения, человек не участвует в литургической жизни. Я вам скажу, Мария Египетская не участвовала в литургической жизни. Ничего, как тут видите, и без заказных записок обошлась. А мы не можем восхищать на себя, себе право суда Божьего. А говорится, мне отмщение и аз воздам. Вот я считаю очень вредным какое-то поветрие, распространившиеся в последние годы, когда спрашивают, а вот человек, он не церковный, а можно его поминать в записках? Что значит «можно»? Если вы хотите о ком-то помолиться, то вы должны это делать. Можно, как будто, понимаете, как будто возникает какая-то греховная с вашей стороны ситуация. Не будет ли грехом о ком-нибудь помолиться? Конечно, не будет. А вот насчет церковной, не церковной, а мы с вами знаем, насколько мы церковные, а может у Господа на эту тему другое мнение, давайте не будем предвосхищать суд Божий. Слова служебника ни в одном месте не предписывают нам отказывать в поминовении людям, которые по крещению церкви принадлежат. Очень многие отпадают, но вот для нас, например, если человек, допустим, был крещен, и при этом, например, покинул православие, и даже, может быть, ему изменил, например, приняв другую веру, он для нас все равно отпадший грешник, для нас недействительно все то, что с ним происходило. Он человек, нуждающийся в нашей молитве. Другое дело. Может быть, не стоит на себя брать подвиги сверх того, что мы в состоянии и умом воспринять, да и по чести говоря, нести. В строгом смысле Ленин – крещенный в православии человек. И другое дело, что это такой вот людоед и упырь, что мы с вами едва ли окажемся в состоянии о нем глубоко помолиться, хотя церковь в вечернюю Святой Пятидесятницы распространяет возможность помолиться даже за таких людей, которые в аду держатся. а иже в аду держимых. Что же мы будем отказывать? Если церковь разрешает в этой ситуации помолиться о иже в аду держимых, то как можно отказывать людям, судьба которых еще Богом окончательно не решена? Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне хотелось задать вопрос. У меня внук 15 лет скоро будет. Он с 13 лет в церковь не ходит. Но я пытаюсь, бываю у него раз в неделю, немножко с ним поговорить. Хотя он, конечно, отпирается и раздражается. Но задал такой вопрос. Бабушка, а почему именно вот явился Иисус Христос вот там, в Израиле, а не у нас, раз у нас такая православная страна и все такое прочее? Я не знаю, как ему грамотно ответить, но будет повод еще поговорить как-то о Боге, когда я узнаю ответ. Можно ли?
Не бывал. Может... Наша православная страна существует как православная страна с X века. Ну, о чем мы говорим? Не появился Христос, это избрание Спасителя. Он захотел явиться там, где он захотел явиться. И приходится считаться с тем, это вот можно как угодно к этому относиться, но приходится считаться с тем, что по плоти его мама еврейка. Это может нравиться, а может не нравиться, но вот это так. Мне один радиоведущий, один популярный радиоведущий, на днях сказал, он в эфире поздравил людей 13 числа, поздравил людей, говорит, поздравляю вас всех, дорогие мои, с великим праздником обрезания Господня. Действительно, праздник, относящийся церкви к числу великих. Ему тут же стали звонить, нечего нам подбрасывать здесь свои штучки, мы люди православные и русские, никакого обрезания у Господа не было. Да было, вот Господь говорит... Должна исполниться всякая правда, ее-то не приедет от закона. Господь явился в святой земле, оттого она и святая, что там Христос явился. Не так было, что Христос думал, где воплотиться, и вот думает, вот святая земля, там и явлюсь. Наоборот, она стала святой, потому что Господь избрал ее, и там совершилось чудо Боговоплощения. А Христос никакой земле не обязан. Христос принадлежит нашей стране, так же, как и другим странам мира, и пришел спасти, желая каждому спастися и в разум истины прийти. Наших соотечественников в этом смысле никакой привилегии и никакого преимущества нет. У нас очень много святых, у нас очень много даров духа сосредоточено на огромной территории нашей страны. Но это эти люди совершали. Мы не являемся их наследниками автоматически. Мы должны сами что-то делать для того, чтобы этот дух унаследовать. А так просто сказать, знаете, мы земляки Серафима Саровского, поэтому Серафим Саровский должен нам передать какую-то особую благодать, это совершенно не по-божьему, это дикая такая точка зрения. Отвечу на следующий вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Антонина.
Слушаю
вас. Скажите, пожалуйста, вот у меня вот сейчас выступал Сергей Павлович, говорил, он так часто выступает, как он прозванивается, не знаю.
Вы Боже, чуть-чуть от приемника отойдите, потому что очень фонит.
Вот. Скажите, пожалуйста, вот он говорит, что не молиться, записки не подавать. Вот я 15 лет хожу в храм, я столько много вымолила, так Господь милостив, и муж пришел, и родственники пришли. Как же не молиться?
Ну, да я о том же.
Да, и настолько благодатно для семьи, вот это показалось мне за 15 лет.
Естественно.
Вопрос такой.
Давайте.
Вот у меня сейчас тетя мужа, очень, ну, голова у нее стала, это не 90 лет, и я хочу о ней молиться. Хотя она в храм не ходит, очень такая сердитая и все такое. Ну и что? А я хочу молиться о ней.
Ну и молитесь. Какой вопрос-то здесь?
Вот. Ну, потому что...
Вопрос никакого нет. Единственное, что я хотел бы обратить ваше внимание, избегайте таких выражений, как «я вымолила». Это дурно пахнет. Это Господь решит, кого вы там вымолили, а кого не вымолили. Если человек считает свою молитву сильной, а не просто говорит, я чего-то тут перед Богом пискнул, Господи, ты мое прошение не презри, полезно сотвори. Вот если человек считает, что он что-то вымолил, у него не очень хорошее духовное состояние. Тут нам надо быть, ну, говоря уж прямо, надо быть скромнее. Кто кого вымолил, Христу известно. А это вот, знаете, плохие поэты говорят «моё творчество», плохие писатели говорят «моя литература». А не будем говорить «я вымолил», это так не очень верно. А грех ли увлекаться детективами? Это книжки. Плохо увлекаться плохими книжками. Плохо чрезмерно увлекаться любым проявлением человеческой культуры. Но, слава богу, плохие детективы к человеческой культуре не относятся. Это обычная макулатура. Макулатуру читать это, ну, и не очень умно, наверное. И просто это такое недоброе трата времени. А вся наша аскетика построена на очень простом понимании. Всего должно быть в меру. Хороших книг должно быть в меру. Хорошей музыки должно быть в меру. Нельзя ни к чему окончательно привязываться. Привязаться можно только к любви Божией. Ее почувствовать, жить в соответствии с ней. И тогда вам не будет сложно любить Бога и людей, потому что у вас не будет усилия. Чего? Какое нужно усилие, чтобы любить людей? Никакого усилия не нужно, если вам Бог дорог. И тогда вы и себя полюби, искреннего своего, как самого себя. Вы и на себя обратите внимание, и тогда и себе не будете противны. И тогда какое-то внутреннее гармоническое чувство вас никогда не покинет. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Можно уже говорить?
Говорите.
Здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. Моя подружка крещенная, и я всегда стараюсь подавать записки из-за нее тоже. Иногда она просила писать в записках имена ее родителей. И как бы несколько лет я писала имена ее родителей тоже в записках. И вдруг совершенно в случайном разговоре недавно выясняется, что вообще нет никаких свидетельств, крещены ее родители или нет. А это как бы категорически, насколько я знаю, запрещается подавать о некрещенных. И вот получается, что я как бы невольно согрешила, правильно?
Ну, если они не крещены, то поминовение их в записках лишено смысла. Потому что литургическое поминовение – это поминовение членов церкви. Значит, они не члены церкви. Значит, ну, это просто вы там написали два каких-то слова, которые что-то обозначают. Если вы так... Ну, просто я думаю, что это какая-то такая... Не то чтобы злой умысел с вашей стороны был, это некоторая небрежность. Вот, я думаю, что вот вы будете исповедоваться, и, может быть, стоит и в этом поисповедоваться тоже. А больше здесь никакой трудности нет. Господь своих знает. Вот так вот я отвечу на ваш вопрос. Просят сказать, как добраться к нам в храм и какой у него телефон. Во-первых, все вещи, связанные с расписанием, с богослужением, я чуть позже об этом тоже скажу, можно увидеть на сайте храма крапивники.ру. Телефон у нас дежурят сотрудники с 8:30 до примерно 6:30. Телефон храма 495-623-4780. Адрес Крапивинский переулок, дом 4, самая близкая станция метро Трубная, от нее 300 метров нужно пройти по Петровскому переулку до маленького бело-желтого храма с золотыми куполами. Это наш храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Многие из наших слушателей и прихожанами становятся, или, будучи радио нашими прихожанами, приезжали к нашим святыням великим, к чудотворному Киевскому кресту, перед которым мы каждую пятницу, за исключением святок, светлой недели и Великого Поста, совершаем акафист. Акафист удивительный. Обычно припев акафистов «Радуйся», например, «Радуйся, преподобный Сергий» или «Радуйся, кресте Господень». А этот акафист, написанный патриархом Сергием, он оканчивается, каждое песнопение оканчивается словами «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение твое славим». В 17:00 вечера по пятницам у величайшей святыни Киевского креста, у креста в меру и подобие креста Христова, созданного патриархом Никоном, сотнями частиц мощей угодников Божьих, самый большой в мире реликварий христианский, мы совершаем акафист. Если вы задумаете прийти на божественную литургию воскресного дня, служба начинается в 9:30, с 8:30 исповедуем, а всеночная накануне в субботу в 17:00. За исключением особенных праздничных дней, по воскресеньям после богослужений, чаепития, где священники отвечают на вопросы всех, прихожан, неприхожан, кто пожелает прийти, поговорить с духовенством, пожалуйста. И в 16:00 воскресенья мы служим акафист попеременно у двух других наших святынь, у иконы преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей и у образа Божией Матери Феодоровской, которые обращаются в случае семейных невзгод и радостей, когда просят ребенка, когда просят себе мужа или жену, когда нужно помогать детям. Вот примерно такой у нас график богослужений. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, Господи, с праздником вас.
Вас также.
Вот у меня такой вопрос. Вот в храм приходишь, и вот там есть и простые записки, и заказные. В каких случаях вот нельзя... Ну, о каких людях нельзя, например, подавать заказные, а просто простые записки? Ответьте, пожалуйста.
Между ними нет никакой разницы. За одну вы жертвуете 10 рублей, за другую 100. Вот вся разница. Все записки... я могу во всяком случае сказать о своем храме. У нас разницы никакой нет. Разница только в том, сколько вы хотите пожертвовать на храм. Все записки в нашем храме читаются в алтаре, все записки поминаются, и о всех тех, кто в этих записках помянут, вынимаются частицы из просфор, которые в конце литургии погружают кровь Христову со словами «Омый, Господи, грехи сди поминавшихся кровью Твоею честной». Разница между простой запиской, ну так уж грубо говоря, разница между простой запиской и заказной, как разница между общим вагоном и плацкартом, никакой, просто стоимость разная. Хотя, собственно, не стоимость, а ваше пожертвование. По СМС получил вопрос. Мне бывает, говорят, не ходи в храм, читай правила утренние и вечерние, перед едой и так далее, никому не делай плохого. Что отвечать? Это вот известная такая позиция. Я бы пример просто привел. Не надо ходить в душ. Зачем ходить? Лучше просто не пачкаться. Лучше не пачкаться. Время от времени чистить одежду. И стараться не попадать в лужи. И тогда вы будете все время чистым. Но жизнь показывает, что так не бывает. Что душ надо принимать. И что... Общение с Богом в таинствах ничем заменить нельзя. Нельзя, находясь дома, причаститься. Нельзя быть за божественной литургией дома, потому что это общее дело всей общины. Это общая молитва нас всех. И тело и кровь Христова мы принимаем только за богослужением. Это же касается в общем и всех таинств, в редчайших случаях. Человеку приходит, если он тяжко болен и так далее. Но тут, судя по всему, возможность в храм ходить у вас имеется, поэтому отказ от храма мне совершенно непонятен. Зато очень хорошо понятны мотивы тех людей, которые предлагают так делать. Они невольно отгоняют людей от храма, транслируя свои собственные проблемы во взаимоотношениях с церковью. Но всегда хочется, чтобы проблемы были не только у тебя, но и у всех остальных. Тогда как-то легче переживать свои собственные проблемы. Но позиция в корне... Неверно. В храме надо бывать, конечно. И более того, мне кажется, что это должно для христианина вообще не быть вопросом. Это должно быть естественной потребностью. Но вот вопрос, который, кстати, сродни предыдущему. У меня много животных, нет сил и времени ходить в храм. Как быть? Заведите меньше животных, ходите в храм. В конце концов, вы просто определите, кто вам важнее, животное или Бог. Да так не бывает, слушайте, много. Много не мало. Вон наши предки деревенские летом в 4 утра встанут, скотину подготовят, дойка, все такое. Потом сенокос, У них было больше животных, чем у нас. И силы и времени в храм ходить были, порой за 20 верст. Это мы кокетничаем. Это мы все, видите, люди говорят, а вот я читаю правила Серафима Саровского, у меня нет сил читать правила. Правила Серафима Саровского для тех, кто занимается тягчайшим физическим трудом. Мы в большинстве случаев тягчайшим физическим трудом не занимаемся. Мы просто очень любим себя жалеть. И у Бога тогда не остается времени на то, чтобы нас пожалеть, потому что мы ему не даем этой возможности. Отвечу на телефонный звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, правильно ли я думаю, вот насчет того, почему Иисус Христос еврей? Ведь
Иисус
это
Христос
в Ветхом Завете
Иисус Христос,
написано.
Иисус Христос, Иисус Христос не еврей. Так, ваш вопрос какой?
Пошли все народы. И наше даже свирепое было славянство, вот, которое потом стали христиане. И поэтому тут не в еврействе дело, а то, что у него был богоизбранный народ.
Все ясно, спасибо. Вот все вот эти разговоры, такое ощущение, что, вы знаете, мы сидим в будке пограничного контроля, у всех проверяем паспорта. Вот Спаситель избрал, где ему родиться, об этом все сказано в Священном Писании. О чем здесь еще обсуждать? По каким причинам он избрал родиться в среде Израиля? Избрал, и все, точка. Здесь нет предмета для обсуждения. Получил вот какой вопрос. Нам заповедано молиться везде и во всякое время. Как полюбить молитву? Можно ли научиться ей? Если сначала прибавляю по 2-3 слова, предложение от себя, обращаясь к Богородице, это правильно? Постепенно именно возрастать в количестве или во времени? Или как нужно поступать? Но действительно апостол нас учит непрестанно молитесь. Более того, он говорит о том, что нет какого-то такого места, где нельзя бы было молиться. Всюду молиться можно. Нет запрещенного для молитвы места. И в этом смысле нет места какого-то такого грязного, нечистого, плохого, где бы ты не мог помолиться. Но надо понимать, что имеется в виду под молитвой. Это не значит, что у тебя в кармане всюду должен быть молитвослов, и ты так перелистываешь страницы и находишь молитву, которая, как тебе кажется, подходит. Это никакой пока еще молитвой не будет. Это будет нашим таким обращением, это будет благочестивым упражнением. Но наша собственная молитва, она всегда ведь личная. Тебе всегда есть о чем Богу сказать. На что-то пожаловаться, попросить прощения, поделиться радостью. Мы же не разговариваем друг с другом дома по подготовленному такому разговорнику. У нас бывают очень разные ситуации. Мы спрашиваем, а что сегодня на обед? Как ты себя чувствуешь? Все ли в порядке? Мы обсуждаем какие-то волнующие нас вещи. Вот так мы можем и должны с Богом обсуждать то, что нас касается. И тогда находятся слова. Господи, мне стыдно. Господи, а вот у меня так святки замечательно прошли. Удалось с Божьей помощью в мире прожить, и с людьми никого не обидев, и никаких не натворить бед. Спасибо тебе, Господи. И вот тогда, да уже твое спасибо Богу уже становится молитвой. Мы ведь когда даже на улице человеку спасибо говорим, это уже молитва. Просто надо отдавать себе в этом отчет, потому что спасибо – это сокращенная форма «спаси Бог». Вы желаете человеку от Бога спасения, вы желаете человеку помощи от Него. Поэтому всякий раз наша молитва, конечно, должна сочетать наши обращения через молитвы, которые мы читаем, молитвы святых отцов и собственные прошения. Какой должна быть личная молитва по большей части? Просительной, благодарственной, покаянной или просто словословие Богу и Богородице? Ну, это вот имеет такое же отношение к тому, о чем я сейчас говорил. Это как спросить, а вот каким каким должно быть у нас дыхание. Учащенным, замедленным, ровным, тихим. Оно такое, какое есть. Когда хочется Бога поблагодарить, мы благодарим. Не надо расписывать раз навсегда все возможные случаи нашего общения с Богом. Этих случаев десятки, сотни, тысячи, миллион. Наше обращение должно быть благодарственным, просительным, еще каким-то... Да, но естественным должно быть в первую очередь. Естественным. Мы должны не стесняться, разговаривать с Богом. Почему мы все время боимся своей собственной речи? Почему мы считаем ее чем-то плохим, неверным по отношению к иному, например, к молитвам молитвослова? То так мы никогда не будем всерьез молиться. Мы будем, видите, как мы очень часто исповедуемся, не вычитал все молитвы. Ну, так и будем всю жизнь вычитывать. А когда же вот молиться-то, друзья? Вот вопрос получил в СМС. Бог не уничтожил дьявола для того, чтобы люди через искушение проверялись на то, настоящая у них благодать или прелесть. Я не очень понимаю сути этого вопроса. Через искушение человека... Бог ведь не контролер на заводе. Правильно ты изделие выполнил или неправильно. Через искушение... которые чаще всего являются результатом собственного несовершенства и послушания греху человека, через искушение выясняется, является ли для человека Бог действительно самым главным в жизни. Действительно ли он для него приоритетен или так? Потому что, ну, мы с вами же знаем притчу о званых и избранных. Кому-то надо было... испытать свой скот приобретенный. Кто-то недавно женился, у кого-то какие-то были другие дела, и не пришли на пир к господину. Вот мы ведь, в общем, очень часто так делаем. Мы живем в тех условиях, в которых мы живем, но очень часто человек говорит, вот, я на крещение, наверное, не приду. Работа. Это понятно, работу мы должны зарабатывать. Но когда человеку хочется поехать на отдых, он берет отгулы. И в то же самое время спокойно этим временем пользуется. Потому что отдохнуть хочется, потому что устаем. То есть, получается, на крещение прийти – это какая-то повинность. А отдохнуть – это для себя. Ну вот и кто для нас тогда важней? Я вот практически всегда призываю людей, своих прихожан, в первую и страстную неделю поста, если есть возможность, брать отгулы. Если такой возможности нет – приходить хотя бы на одно богослужение, либо утреннее, либо вечернее, но каждый день. Потому что и так уже очень мало чего от нас требует Спаситель. И так уже очень на многое закрывает глаза. Но одно дело понимать, что жалея нас, так делает Христос, а другое дело считать, что так и должно быть. Но ничего страшного. Мы же должны своими делами заниматься. Мы не можем на каждый праздник ходить в храм. Вот если бы сказали так человеку 19 века, что они не должны, например, даже на Рождество и на крещение бывать. Мне один человек говорит, ему так очень Бог помог. Он говорит, я, наверное, на ночную службу рождественскую не пойду, мне завтра рано вставать и работа. Я говорю, ну подожди, тебе же так вот Христос помог. Да нет, мне надо успеть на метро. Я там вначале постою минут 15-20, потом уже пою. И действительно поехал. По своим делам, я не берусь его судить, каждый сам решает за себя. Но это очень горько, потому что человек же видел, что помог ему Бог, что не бросил его Христос в трудную минуту. Но ты-то Христа тоже не бросай, тем более, что это минута торжества, радости. Ну, зачем так? Далее... Как подавлять себе раздражительность и гнев? Ну, это огромная, конечно, огромная такая тема. Ее сложно сейчас начинать. Аскетика нас учит тому, что надо бороться не с проявлениями греха, а с его корнями. Надо установить, из-за чего мы раздражаемся, из-за чего мы гневаемся. Бывают очень простые вещи. Человек сердится от того, что у него немало свободного времени, у него есть возможность либо в уме, либо в сотрудничестве с кем-нибудь перемыть всем кости, разозлиться, осудить. Бывает от каких-то совсем примитивных причин, от обжорства, например. Человек становится гневливым, как в средние века говорили, желчь у него выходит. Но надо смотреть, из-за чего это происходит, на кого именно мы раздражаемся. И потом уже с корешками вот этого греха бороться. Но мы, может быть, в следующей передаче подробнее сможем об этом поговорить. Отвечу на следующий звонок. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Грешный Алексей.
Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. Я работаю в такси. Значит, ну и как правило... Алло, алло.
Да-да, я слушаю вас.
Я вот как бы молюсь, не то что молюсь за людей, просто за каждого стараюсь сказать, дай Бог здоровья, прости его грешного, меня грешного. Могу ли я так делать, если я вожу разных людей, то есть и китайцев, и негров, то есть отталкиваюсь на тех слова Господа, то, что, как он говорил, благословляйте врагов своих или поклинающих, я вот точно не помню, но, то есть, благое слово за иноверцев, это точно, ну, как-то я так понимаю, правильно ли я понимаю? Ну,
дурного-то нету ничего, но я бы тут, наверное, только советовал, помяни меня грешного, а их грешными не называйте. Вот, это Господь там решит, кто грешный. Грешные мы сами. А остальные просто, если у вас есть желание помянуть этих людей, просто пожелать им добра, то когда мы говорим человеку «здравствуйте» или говорим «добрый вечер», мы же уже им советуем, мы уже им желаем добра. Ну вот и что, Господи, помоги, Господи, сохрани. Это дело хорошее и дело правильно. Уж оно вреда точно не принесет. Кашу маслом не испортишь. Вот. А почему... А разве это не Божье дело и иноверцам здоровья пожелать? У нас же что, у нас здесь... это ж люди, тоже творение Божье. Нам не надо быть высокомерными. И грешными мы можем так по совести называть только самих себя. Это вот, знаете, одна такая пожилая дама, она всегда... Когда читала свой помянник, она говорила: «Господи, помяни грешного Георгия, Господи, помяни грешную Нину». А почему грешный? Грешный — это я. Вот я читаю помянник свой, я грешный, я свои грехи знаю. А мы не знаем ни о грехах тех людей и не можем предварить о них суд Божий. Поэтому вот тут у нас не должно быть высокомерия. А дело вы хорошее делаете. И делаете, видите, у вас такой труд, который предполагает, ну, во всяком случае, соприкосновение и с необщение с очень большим количеством людей. Значит, ну, неспроста это все так. Я так бы, наверное, на этот вопрос ответил. У нас остается с вами около 5 минут. Еще несколько вопросов, которые я получил письменно. Как понять, что мои добрые дела для Бога, они просто добрые? У нас не должно быть такого раздвоения. Надо просто делать дела, а не злые. И тогда Господь их примет. Но это вот такая, ну, я думаю, что не очень внутренне здоровое у нас будет состояние духовное, если мы будем думать сначала так: а вот это я доброе дело для Бога сделал, оно зачисляется? Это 1-0 в мою пользу или не 1-0 в мою пользу? А вот это просто доброе дело, но оно не считается, это все равно в мою копилку не идет. Мы не должны так на это смотреть. Делайте то, что вы можете, соблюдайте заповеди и не причиняйте людям зла. А Христос, дай Бог, помилует и всякие наши несовершенства покроет. Еще один вопрос, который получил я с помощью СМС. что правильнее выбрать, пойти в храм на праздничное богослужение или помочь нуждающемуся человеку в это время. Обычно такой вилки не существует. Обычно такой вилки не существует. Правильнее пойти в храм на праздничное богослужение и помочь нуждающемуся человеку. А Писание говорит, кроме того, нищих всегда имати, меня же не всегда имати. И поэтому, конечно, когда речь идет, например, о таких праздниках, как Пасха и Рождество, тут вообще вопроса никакого нет. Наше место в это время в храме, если что-то совсем экстраординарное не происходит. А помогать людям нужно во всякое время, и Бог найдет такое время, когда вы сможете людям помогать. Обычно это лукавая такая ситуация. Я вот сейчас лучше помогу человеку, а потом не пойду в храм. И в следующий раз помогу человеку и не пойду в храм. И так это будет вечно. На самом деле такой вилки попросту нет. Работаю в аптеке, продаю разные противозачаточные препараты и прочее, как быть. Если это противоречит вашим убеждениям, не работайте в аптеке. Если вы работаете в аптеке и для вас это место труда, но вы должны выполнять то, что вам предписывается по работе, и все. Тут все очень просто. Мы подходим к концу нашей передачи. Я протоиерей Александр Абрамов. Давайте мы с вами помолимся сейчас о 90-летней рабе Божьей Надежде, которая отказывается пищу принимать. Здравия болящего архимандрита Кирилла, иерея Кирилла, Григория, Елены, Александра, Ольги, Дмитрия, Анне, Любови, Сергия, Кирилла, младенца Златте, Александре, Сачадме, Людмиле, Галине, отроке Арсении, Александре, Екатерине, Тамаре, болящем Викторе Саулкине, о болящем Викторе, о болящей Нине, болящей Антонине, Але, Лидии, Ирине, Михаиле, болящем Петре, болящей Елене, Владимире, Елене, Пороскеве, Татьяне, Нине, Елене, болящем Георгии, Екатерине, о болящих Викторе и Викторе, об Ираиде, Екатерине, Александре, Наталье, Вадиме, Ирине, Андрее, Константине, Татьяне, Константине, Алевтине, Александре, Тимофее, Олеге, Андрее, Вячеславе и о упокоении рабов Божьих Николая, архимандрита Зосимы, святейшего патриарха Алексия, Зинаиде, Любови, Марии, рабе Божьих Сергии, Ольги, Михаиле, Ирине, Раисе, новопреставленном Евгении, иеромонахе Владимире, отроке Арсении, радиакне Алексии, новопреставленной Лидии, Петре, Владимире, Наталье, Надежде, Михаиле, протоиерее Борисе, Наталье, Николае, Павле, Гордее, новопреставленном Василии, Евгении, Павле, Владимире, Михаиле, Инне, Нине и Никите. С вами был протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия в Крапивниках. Доброго вам вечера желаю, друзья. Всего хорошего.